Здравствуйте, это ежедневный новостной подкаст «Медузы. Что случилось?». Меня зовут Владислав Горин. Сегодня поговорим с журналистом Михаилом Зыгарем. Он написал книгу под названием «Все свободные» про 90-е. И понятно, что центральный сюжет 1990-х годов — это выборы Бориса Ельцина 1996 года, когда он, некогда очень популярный, но вот конкретно в тот момент нездоровый, не особенно симпатичный избирателям президент, не бесспорно остался у власти. Книгу уже можно купить, прочесть, но вне зависимости от того, успели вы это сделать или нет, и вообще собираетесь ли, давайте поговорим с автором этого тома, ну интересно же его послушать. Все будет после небольшой рекламы.
Дожить до конца 2020 года и забыть его, как страшный сон. Вы тоже так думаете? Для многих этот год пандемии и связанных с ней проблем стал годом стрессов и переживаний. Как жить дальше, когда все рушится? Иногда нескольких бесед с психотерапевтом достаточно, чтобы найти в себе силы. Выбрать специалиста и начать заниматься с ним можно с помощью сервиса «Ясно». Идти никуда не надо. Достаточно заполнить онлайн-анкету и отметить психотерапевта, с которым вы хотите поговорить. В базе «Ясно» более 300 профессионалов со стажем работы от 3 лет. Одна консультация длится час и проходит в защищенном видеочате. Вы можете подключиться к сессии из любой точки мира и с любого устройства. Консультации всех психотерапевтов стоят одинаково – 2850 рублей. По кодовому слову «Медуза» большими буквами латиницей вы получите 20% скидку на первую сессию. Промокод и ссылку на сервис «Ясно» ищите в описании этого эпизода на «Медузе».
Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Хочу вас поздравить с выходом книги «90-е 25 лет спустя», я бы так это назвал, и это «Аллюзия с мушкетерами» не моя, а ваша. У вас все главы называются в стиле Дюма. Почему, при каких обстоятельствах вы решили написать книгу о 90-х?
Я в прошлом году, в 2019 году, сидел в Москве в кафе 3205 вместе со своим другом, режиссером Сашей Молочником. И мы с ним обсуждали фильм «Бык», фильм про 90-е. И каждый из нас говорил, что ему в этом фильме не понравилось, и что вообще можно сейчас сказать про 90-е. И Саша рассказывал, какой бы он снял фильм про 90-е. А я говорил, что совсем про другое нужно делать про 90-е. Самый интересный сюжет – это политический сюжет вокруг выборов 96-го года. И пока я это говорил, я понял, что, кажется, я должен не откладывать дело в долгий ящик и немедленно написать такую книгу. Что я и сделал. Вот немедленно просто пошел домой и начал ей заниматься.
Где-то попадалось мне, что вы называете 96-95 годы решающей точкой в истории. А это для вас именно решающая точка в новейшей истории России? Не провальная попытка модернизировать СССР, например, в начале 90-х, экономически и политически модернизировать, да, неудавшаяся попытка Горбачева и его проект. Не история с Верховным Советом, а вот прям 95-96.
Я не знаю, где вы такое видели, я такого не говорил, я вообще не считаю, что есть какая-то одна точка, от которой все зависит. Мне кажется, что примерно каждая точка, она всегда переломная. И она всегда решающая. И в каждом году есть очень много таких рэперных поворотных моментов, от которых очень много зависит. 96-й год, он в целом важный. И сюжет вокруг этих выборов, он и роковой, и такой, скорее, очень стереотипный. Я не скажу никогда, что это единственно важный сюжет, за которым нужно следить. Я не соглашусь с тем, что все, что происходило на рубеже 80-х и 90-х, это не важнее. Это вообще величайший сюжет в нашей истории, то, что случилось между 89-м и 91-м. И тут вопрос не в сравнении. Просто мне показалось, что сейчас я, вот лично я, лично в 20-м году должен был написать эту книгу. Она очень важную роль играет в нашей, мне кажется, сегодняшней жизни. Она во многом про то, как у нас с вами устроена жизнь, во что мы верим и во что мы не верим. Она скорее отчасти, если говорить, почему она важна сегодняшним людям, потому что она про веру. Она про то, во что люди верят и насколько их слова соответствуют их делам, а их дела соответствуют их словам. Мне кажется, это очень больной момент для сегодняшнего дня.
Вы в узком смысле?
В узком ли смысле, в религиозном ли смысле? Нет, не в религиозном. Я в широком смысле, в общечеловеческом.
Во что в 96-м поверили? В то, что нельзя ничего изменить, и даже непопулярного, плохо себя чувствующего, явно выполнившего свою историческую функцию, свою историческую миссию политика, можно оставить? Или вера в то, что тогда случилось столкновение добра со злом, и вот прям такой апокалипсис, который победили, или о чем речь?
Ну, тут много разных вер. С одной стороны, это вера в демократию и вера в институты. Вера в то, что может существовать в России, в современной, в нашей стране, может существовать государство, которое придерживается демократических принципов и уважает своих граждан. Это одно. Второе – вера в институт собственности. Вера в то, что мы создаем новое государство, новое капиталистическое государство, которое будет придерживаться верховенства права и которое будет как-то выстраиваться на каких-то легитимных принципах, с которыми все согласны и которые все принимают, в которые все верят. И это еще масса других каких-то гражданских чувств. Мне кажется, в тот момент ни у кого не было сомнений в том, что страна и все ее граждане находились в самом начале пути. Сейчас у нас такого ощущения нет, и вот ощутить это из сегодняшнего дня, наверное, трудно. А тогда было совершенно очевидно то, что мы находимся в начале истории, и что у нас складываются какие-то традиции, складываются какие-то новые порядки, новые понятия. И вера в то, что является ценностями, очень важна. И оказывается, если говорить про какие-то ценности, это одно. А если говорить и на деле эти ценности уважать, это совсем другое. И отсутствие деятельного уважения к ценностям абсолютно их подрывает. Как и видим мы в этом сюжете.
Ну, то есть, если смотреть из 2020 года, это скорее было окончание демократического процесса, неуважение к частной собственности, или все-таки начало? Ну, просто да, такие административно модерируемые выборы, залоговые аукционы, это все как-то вот не вяжется все-таки с идеальными представлениями о праве на частную собственность или там о демократии.
Да, нет, конечно, не вяжется. И это, ну, то есть, это первый это удар, нет, не первый, важнейший, ну, наверное, важнейший, потому что залоговые аукционы – это основной эпизод формирований нового капитализма. И в этом смысле все, что произошло с собственностью при Путине второго срока, в широком смысле слова, а именно пересмотр всех правил и пересмотр прав собственности, это напрямую вытекает из залоговых аукционов. Если мы все знаем, как собственность была распределена, и мы все не считаем, что это было честно, то это значит, что потом ее могут отобрать. С выборами тоже. Это единственные выборы в истории России, когда был второй тур. В истории вообще нашей страны единственный момент, когда мы допускали гипотетическую возможность, что у нас действующий глава государства проигрывает на выборах и передает власть оппозиции. Ни до, ни после такого момента не случалось, и даже нельзя было его спроектировать. А вот тут это как раз случилось. И тот факт, что многие люди из власти в своей голове, даже просто в голове, не смогли его спроектировать, то есть они не могли допустить мысли, что можно своими руками отдать власть. Вот это прямо такой очень, мне кажется, мощный удар по вере в то, что власть может быть отдана. Сейчас, когда мы уже дожили до Дональда Трампа, который представляет собой такую карикатурную модель президента, который не может принять поражение и не может отдать. Вот через призму Трампа смотреть на наш 96-й год очень любопытно.
Ну, согласитесь, есть такая мифология, которая берет начало в 96-м году. Издание газеты «Не дай бог», про которую у вас есть в книжке. И до сих пор многие люди транслируют вот эту дихотомию, что если бы не Ельцин, то тогда коммунизм победил бы, был бы реванш. И Чубайс у вас в том числе там говорит про то, что мы окончательно в 96-м сломали хребет коммунизму. Вот если немножко поиграть в попаданцев... Как думаете, что было бы, если бы победил Зюганов в 96-м? Думаете, был бы Лукашенко просто... Ну, собственно, Лукашенко, путинизм, очень близкие вот эти явления, просто раньше на несколько лет?
Ну да, смотрите, вот из сегодняшнего дня смотреть совсем нечестно, потому что из сегодняшнего дня может показаться, что победил Зюганов. И незаметно вообще.
Абсолютно, так и есть.
В чем именно мы не допустили возвращения коммунизма. То есть вообще совсем. И мы, надо сказать, уже на финальном этапе, когда книга была уже готова, мы очень много, очень любопытно спорили с Анатолием Чубайсом на эту тему. Он считает, что нечестно вырывать из контекста прошедшие 25 лет. И он считает, что в 96-м году действительно вбили гвоздь, а что потом дальше, это уже не его вина. Я с ним не очень согласен. Если вы предлагаете поиграть в игру, что мы переносимся в 3, там, 4 июля, предположим, 96-го года, в котором победил Зюганов, что произошло? Я думаю, что можно много разных картинок. Я против одной картинки, но можно много-много-много разных картинок. Одна картинка – это власть Условно, Ельцин не отдал власть. Ельцин играет в Трампа и не освобождает Кремль, а вводит режим чрезвычайного положения. При том, что мы понимаем, что это не Ельцин, это условно Лебедь или какие-то люди, которые находятся вокруг. Тут у нас какой-то один сценарий. Другой сценарий – начинаются долгие переговоры, и они о чем-то договариваются, о каком-то более-менее, ну, я не знаю, о сценарии президент Зюганов и премьер-министр Черномырдин. Это другой вариант, который, мне кажется, мог бы быть вполне возможен. Можно придумать какой-то вариант, при котором самые злодейские злодеи, которых рисовала тогдашняя пропаганда, приходят к власти и начинают, ну, то есть именно та часть окружения Зюганова, условно во главе с Макашовым, приходит к власти и начинает какую-то кровавую расправу. Мне кажется, это очень малореалистичный сценарий. Ну, хотя, исходя из сегодняшнего дня, я не знаю, наверное, наивно говорить про то, что он малореалистичный. Любой мог бы быть реалистичным. Но при этом, даже вот так рассуждая про фантастические варианты, все равно есть ощущение, что коммунистическая партия в 96-м году – это все равно не партия большевиков в 17-м. Это все равно большой и очень какой-то неповоротливый аппарат. Это все равно такая очень большая корпорация, которая не может вести мощную атакующую борьбу. Она не может захватывать Кремль, она не может неожиданно захватывать власть. Она все равно является какой-то частью элиты. И она, конечно же, эту элиту впитывает. Я не думаю, что победа Зюганова привела к какому-то радикальному перелому. К более радикальному, чем уже случился к настоящему дню.
Мы с вами немножко поговорили про то, что итог получился одинаковым в России и Беларуси, очень близким. И, в общем, не очень важно, был бы в Москве, как и в Минске, президент с фрикативной «Г», но были бы они похожи еще и другим, не знаю, ОМОНом, минимальным политическим плюрализмом, доминированием государства в экономике и прочим, и прочим. А вот если вернуться к вашему спору с Чубайсом, который вы упоминали, а он прям находит разницу между Ельциным и Путиным. Он не считает это просто ранним этапом одной и той же эпохи.
Ну, я точно не могу отвечать за Чубайса. Не знаю, что он считает.
Но вы ему когда отвечали на его тезис про то, что нет, нужно все-таки делать исключение и нужно учитывать вот тот период, что это было не то, как аргументировали? В чем состояла ваша дискуссия?
Ну, смотрите, моя картина мира изложена в моей книге. Я не могу пересказывать свои разговоры с Чубайсом, кроме тех, которые я описываю в книге. Нет сомнений, что, ну, то есть вот, исходя из его анализа случившегося, который я привожу, например, в эпилоге, он считает, что так называемое российское экономическое чудо, случившееся при Путине, это важное последствие 96-го года. И это безусловное благо. И любая спекуляция на тему того, что победа 96-го года была неоправданной, это недальновидно. Он об этом прямо говорит. Мне кажется, что события, которые я описываю в книге, подталкивают меня к такому выводу, что нынешнее обесценивание всех прав и свобод было бы невозможно, если бы не все то, что произошло в 96-м году. То есть, может быть, как бы тут получается экономическое чудо и экономическое юдо, как назвал это Дмитрий Быков, они идут рука об руку.
Про героев хотел вас спросить, а то мы только одного Чубайса упомянули. У вас в предисловии внушительный список собеседников. Вы там же говорите, что около сотни человек было, с которыми вы пообщались, когда писали книгу для нее, когда набирали материал, чтобы цитировать. Кто из них без особого желания встретил инициативу поговорить про 96-й?
Те, кто без желания, те не стали разговаривать. Довольно, ну, есть люди, конечно, которые не стали со мной разговаривать. Их нет ни в списке, ни... Ну, там, не знаю, Олег Сосковец, к примеру, один из важных героев того времени, человек, который сейчас чувствует себя вполне неплохо, но он ушел в тень ровно в тот момент, когда был отправлен в отставку, и не сказал ни слова с тех пор публично, насколько я понимаю. Таких людей несколько. Ну, или, например, я не разговаривал с Владимиром Гусинским. Другой пример. Победитель 96-го года, но проигравший чуть позже.
Да, про Сосковца у вас подглавочка называется «Президент Сосковец». У вас там много в кавычках президентов, включая, конечно, президента Зюганова. Много и часто говорят про 96-й. Многие ваши герои сами написали книги, часто высказывались. И понятно, что когда часто высказываешься про что-то, если у тебя сложенное уже мнение, ты говоришь подготовленную речь. А были люди, которые вас поразили? Те, кто, может быть, как-то изменил точку зрения? – Я я понимаю, что Крыжаков, руководитель службы безопасности Ельцина, его воспоминания, возможно, самые харизматичные, самые неортодоксальные, но, может быть, были менее очевидные истории.
Стойте. Я бы не стал называть Крыжакова самым харизматичным человеком.
Я сказал, что воспоминания у него харизматичны.
Ну и воспоминания его тоже. Крыжаков написал за последние годы, последние лет 10, наверное, да, или 15, написал некоторое количество книжек, которые, в принципе, являются одной и той же книжкой. Он продолжает вот эту свою летопись, своей обиды на Ельцина. И я не могу сказать, что Крыжаков чем-то меня удивил, потому что ну, он в целом более-менее пересказал все то же самое, что он писал в своих книжках. Просто у него по ходу дела обида нарастает, поэтому он употребляет все более обидные выражения в адрес предметов своего повествования. Не могу сказать, что он меня этим поразил. Как и большое количество всех остальных моих героев. Мне кажется, что ровно из-за того, что это случилось 25 лет назад, и это история, о которой они вспоминают, о которой они вспоминали все это время, это не та тема, которая считается табуированной. Это не та тема, которую страшно вспоминать. Нет, большинство участников своим участием в тех событиях гордятся. Поэтому у них выработанная какая-то коллективная биография, которую они более-менее близко к тексту пересказывают. И самое сложное было как раз выбраться вот за пределы этих коллективных гайдлайнов. При том, что там есть какие-то табуированные участки, вроде как участок про финансирование выборов. Я разговаривал с десятком людей про схему финансирования, и было очень интересно. Они мне говорили что-то вроде, ну, такая сложная система, ну, напиши просто, и сами заработали, и Ельцину помогли.
То, что вошло в историю под названием «Коробка из-под ксерокса».
Нет-нет, ну, «Коробка из-под ксерокса» — это совсем другая история. Если честно, в схеме финансирования напрямую коробка не имеет отношения, потому что в основном деньги шли не налом, а... То есть, чтобы сразу прыгнуть в конец моих расследований, могу сказать, что важная часть правды про 96-й год в том, что олигархи не финансировали эти выборы. Существует такой миф, будто бы они скинулись и как бы незаконно, налом, в коробках или еще что-то принесли деньги, отдали их Ельцину. Это все неправда, потому что компания финансировалась из бюджета. А олигархи, то есть будущие олигархи, только делали вид, что они финансируют эту компанию, а именно они получали деньги из бюджета и перенаправляли их потом на нужды компании. Но это были не их деньги, они не потратились. Они чуть-чуть заработали, все, каждый из них. А все деньги были бюджетными. Это важная часть этой истории.
Удивительная и знакомая схема, если честно. Действительно, есть же миф, что вот сначала залоговые аукционы, быстро создадим крупных национальных собственников, которые нас поддержат, а они потом и поддержали. Фантастика.
Да. Они поддержали. Только не своими деньгами, потому что, опять-таки, денег у них не было, они отдали деньги все на залоговых аукционах.
Вы наверняка слышали такие отзывы на вашу книгу про то, что это 90-е для самых маленьких, как говорят в подворотнях завода «Флакон» для зумеров. Как вам эта оценка? Не кажется ли она вам обидной, может быть, немножко?
Мне не кажется обидной это совсем. Тем более, что вот ровно такого я не слышал. Я читал одну рецензию, в которой было написано, что это книга, которая понравится маленьким, а еще тем, кто помнит, жил в то время и кому интересны те события. И я тогда не понял, если честно, кто отсечен. То есть, видимо, какие-то потусторонние инопланетяне, они не заинтересуются. А, собственно, самые маленькие, которые не помнят, и покрупнее те, которые помнят, по мнению рецензентов, заинтересуются книгой. Мне кажется, это довольно широкая аудитория, которая, в принципе, меня устраивает. Но меня совсем не оскорбляет мысль и вот этот лейбл, что это книга для зумеров, которые не помнят 90-е. Потому что, знаете, я в глубине души уверен, что никто ничего не помнит. И вот это все преувеличение, когда люди говорят, что мы жили в ту эпоху и все отлично помним. Да, мы жили в ту эпоху, все отлично помним, только все забыли. Как правило, все забыли, в каком порядке шло. А еще самое главное, как можно забыть то, чего ты никогда не знал. История про финансирование компании никогда не была публичной. История про организацию предвыборного тура концертного никогда не была публичной, а также оценки участников, насколько вообще этот тур был оправдан, никогда все это не было публичным. История про едва не случившийся переворот с роспуском Государственной Думы в марте не является сурово защищаемым секретом, но тоже это не часть какой-то попсовой публичной истории. Как и вообще история про здоровье Ельцина и про тот факт, что Ельцин фактически выбыл из политики навсегда, между первым и вторым туром. Тут, как бы, мне кажется, конечно же, этот сюжет настолько увлекательный, что может быть интересен и самым маленьким, но и самым крупненьким, мне кажется, тоже вполне вжил.
Я вдруг понял, что я помню один сюжет из 96-го года. Может быть, у вас есть похожая история. Комичная, смешная, веселая. Вы подростком были? Я, в общем, тоже был подростком или там средняя школа. Я помню, что как-то нам во дворе досталась банка краски. Не помню откуда. И мы на асфальте написали «За Ельцина». И тут вышел сосед из дома, рядом с которым мы это сделали, из девятиэтажки, и сказал, что это такое? Ну-ка, давайте зачеркивайте. Мы были искренне убеждены, потому что телевизор был подконтрольным, а телевизор был, конечно, средством массового информационного поражения, что кто-то может быть против Ельцина, а оказалось, он за Лебедя был. А у вас есть какая-то такая же веселая история, как у очевидца?
Ну, я довольно неплохо помню, я не выступал за Ельцина, как и ни за кого не выступал в тот момент. Я, знаете, учился в старшей школе, почти заканчивал школу, и я всегда, особенно в детстве, за политикой следил как за увлекательным фильмом, без признака боления. Мне, как правило, особенно желание вовлечься, персонажи у меня не вызывали. Сейчас я думаю, что-нибудь такое... Чтобы я конкретно делал в 96-м. То есть я помню отлично, что я делал в 96-м году. Как бы это было связано с событиями и с выборами. Даже не знаю, что вам ответить. Я хорошо помню, что я в тот год в первый раз в жизни поехал в Англию. И по-хорошему начал читать какую-то иностранную прессу о том, как выглядит ситуация в России с той стороны. Вот, может быть, вот эти какие-то странные и очень обидные, как мне казалось тогда, заметки про Россию на меня произвели впечатление. То есть тогда мне было, правда, очень сильно обидно. Хотя я сейчас понимаю, что там совершенно ничего не было обидного. Все было с максимальной симпатией. По сравнению с нынешним уровнем, там прямо вообще был детский сад.
Отлично. Спасибо вам большое. Мы говорили с Михаилом Зыгорем про второй срок президента Ельцина, про 90-е, про его книгу, которая называется «Все свободны». Спасибо. До свидания, Михаил.
Спасибо.
Вы слушали ежедневный подкаст «Медузы. Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Все выпуски нашего подкаста и других подкастов «Медузы» легко найти в нашем мобильном приложении или на сайте нашего издания. А еще во всех основных агрегаторах подкастов, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка, YouTube, ну и так далее. Для ваших писем есть электронная почта podcast@medusa.io и Telegram «Медуза loves you». Счастливо!